С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Последний день партийной агитации перед парламентскими выборами на Украине. Политический кризис в Грузии. Книга о России, которая стоит 6 миллионов долларов. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, начнем с предвыборной украинской темы. Украина на пороге досрочных парламентских выборов. Голосование состоится в предстоящее воскресенье, а сегодня последний день, когда разрешена политическая агитация. Итоги предвыборной кампании, некоторые перспективы на воскресное голосование. Об этом, обо всем рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
Окружной Киевский суд отменил в пятницу постановление Центризбиркома Украины, запретившего главе государства вести перед выборами агитацию. Это решение комментирует представитель пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона» Андрей Богдан.
Абсолютно
правильное и логичное решение суда. Национальное законодательство не ограничивает президента в праве высказывать свои политические взгляды. В последний раз перед голосованием заявить о своих симпатиях Виктор Ющенко сможет в вечернем эфире двух популярных телешоу. Финиш избирательной кампании ее участники встречают разными акциями. Блок Юлии Тимошенко проведет митинг-молебен за Украину на Софийской площади Киева. Самую масштабную акцию с галоконцертом и телемостом с рядом украинских городов подготовила партия регионов на Майдане Незалежности. Лидер регионалов, премьер Янукович, уже заявил, что их сторонники покинут Майдан только в том случае, если партия регионов будет удовлетворена итогами предстоящего голосования. В бело-синем лагере утверждают о возможных массовых подтасовках результатов выборов на западе страны, где обычно голосуют за оранжевых. А в блоке «Наша Украина. Народная самооборона» сообщают о выявленных сотнях тысяч двойников и мертвых душ в избирательных списках на востоке и юге Украины, где проживают приверженцы партии регионов и коммунистов. Слово одному из руководителей фонда «Демократические инициативы» социологу Ирине Бекешкиной.
В такой мутной воде очень легко рыбку ловить, когда полная неразбериха со списками. В такой ситуации примерного равенства сил, когда каждые 0,5% могут потянуть результат, они очень много значат. Поэтому я думаю, что там, где чуть-чуть смахлевать, каждая партия старается, ну, из проходных, а другие стараются ее на этом поймать. Но я не думаю, что в такой ситуации будут очень большие фальсификации.
Последняя предвыборная неделя не обошлась без скандалов. Так, глава МВД, социалист Василий Цушко, заявил, что перенесенный им 4 месяца назад инфаркт был результатом отравления, за которым могут стоять представители президентской канцелярии. Примечательно, что перед этим другой социалист, министр транспорта и связи Николай Рудьковский, также голословно обвинял соратников президента Ющенко в подготовке терактов на украинской железной дороге. Эксперты считают, что подобное заявление вряд ли помогут социалистам преодолеть 3-процентный барьер для прохождения в Верховную Раду. Из 20 политических сил, претендующих на депутатские мандаты, социологи гарантируют победу на выборах только партии регионов, блоку Юлии Тимошенко и блоку «Наша Украина. Народная самооборона». Ирина Бекешкина допускает, что к этой тройке могут присоединиться и коммунисты.
Коммунистической партии просто очень не повезло, потому что номер первый в списке – коммунистическая партия обновленная, которая по разным вопросам 0,6-0,8 забирает у реальной коммунистической партии. Если мы вспомним выборы 2002 года, то тот же технологический прием был, и обновленная так называемая коммунистическая партия набрала 1,5%. Но тогда коммунистам было не страшно, потому что у них было за 20. А сейчас, когда у них, скажем, в пределах 3-4, это может повлиять. Но я думаю, что все-таки у них избиратель дисциплинированный, пойдет на выборы, и свои 3% они получат. То есть, скорее всего, коммунисты пройдут.
Накануне Ющенко встретился с Юлией Тимошенко и заверил ее, что пропрезидентский блок не собирается после выборов создавать правящую коалицию с партией регионов. Эти слова, которых так долго добивалась Тимошенко, глава государства произнес перед телекамерами.
У нас
есть только один вариант. Это формирование демократической коалиции и большая точка. Другой коалиции не будет. Под демократической коалицией подразумевается союз блока «Наша Украина», «Народная самооборона» и блока Юлии Тимошенко. О возможных форматах будущего большинства говорит директор Киевского института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасев.
Если блок Юлии Тимошенко и «Наша Украина» действительно будут иметь большинство в парламенте, то тогда Юлии Тимошенко есть шанс вернуться на пост премьер-министра. Что касается иных раскладов, то если будет большинство на стороне партии регионов и коммунистов, то здесь, конечно же, наихудший вариант и для страны, и для оранжевых сил, и для президента, да, и не очень приемлемый вариант для партии регионов. Поэтому партия регионов будет предлагать нашей Украине, точнее президенту, как главе государства и как неформальному лидеру нашей Украины, тот или иной вариант смешанной, широкой и так далее коалиции. Но вот Юлии Тимошенко придется выбирать или в таком случае соглашаться на ту или иную степень интеграции в компромиссную структуру, либо настаивать на жесткой оппозиционности и фактически начинать президентскую предвыборную кампанию. В общем, здесь достаточно серьезные стоят вызовы перед нашей Украиной президентом, потому что согласиться на коалицию партии регионов и коммунистов неприемлемо. А вот те или иные формы коалиционного партнерства нашей Украины и партии регионов без блока Юлии Тимошенко рискует превратить нашу Украину как партию в оранжевого маргинала и дать дополнительные бонусы для оппозиционной и лидерской деятельности блока Юлии Тимошенко. Поэтому может быть такой вариант. Широкая коалиция, но без Януковича. Либо широкая коалиция в парламенте, но техническое, а не коалиционное правительство.
Досрочной президентской кампании шантажируют Ющенко и соратники Януковича. В партии регионов не исключают такого поворота событий, если их политическая сила не войдет в новую правящую коалицию. Пока же многие украинские политики сомневаются, что из-за многочисленных судебных исков партии блоков официальные итоги воскресного голосования будут обнародованы в течение предусмотренных законом 15 дней. А лидер коммунистов Петр Симоненко заявляет, что в оглашении Центризбиркомом результат выборов не заинтересован президент.
И случайно сегодня уже забрасывается обвинение в части фальсификации в Донецкой области, в Луганской. Готовится обвинение партии регионов и компартии в фальсификации выборов. Это делается с одной только целью. Не допустить, чтобы Центральная избирательная комиссия огласила результаты выборов. Это делается с целью, как и ранее мы предупреждали, практически введение прямого президентского правления, узурпация власти.
Независимо от итогов голосования, оспорить их в суде собираются социалисты, а лидер этой партии, председатель, распущенный президентом Верховной Рады Александр Мороз, уже предрекает Украине очередной политический кризис. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
На Украине сегодня последний день агитации перед выборами в Верховную Раду, которые состоятся в воскресенье. В Тбилиси прошел митинг поддержки бывшего министра обороны Акруашвили, который арестован по обвинениям в коррупции. В Москве начался фестиваль детских театров. В Бирме ситуация остается напряженной. За два дня протестов погибли около 13 оппозиционеров. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. А также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И возвращаясь к ситуации на Украине... Действительно, сегодня последний день агитации. Завтра агитация запрещена. В воскресенье выборы, досрочные выборы в Верховную Раду. Мы говорили об этом только что. Подробнее итоги предвыборной кампании, политическую ситуацию в стране и прогнозы на то, кто победит или кто может победить на предстоящих выборах. Вот обо всем этом подробнее в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. Конечно же, среди других важных и интересных тем в эфире «Свободы» в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Сейчас нашу программу продолжит обзор свежих европейских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Иван Толстой. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте начнем с российских тем. Что интересного в России пишут европейские
российская
газеты?
Российская внешняя политика. Нет, восклицательный знак. Так назвал свою статью в австрийской Der Standard Йозеф Кирхенгаст. Кроме своего «нет», пишет он, Москве предложить практически больше нечего. И напоминает, с 57 по 85 год министром иностранных дел Советского Союза был Андрей Громыко. За свое свирепое выражение лица он получил в англоязычных газетах прозвище «Грим-гром», «жестокий гром». В историю советской международной дипломатии, простите, он вошел как «мистер Ноу». В Совете Безопасности ООН Громыко накладывал советское вето на бесчисленные западные инициативы. Россия, как правопреемник Советского Союза, после распада страны, империи, унаследовала постоянное членство в Совете Безопасности. И теперь после поначалу конструктивной роли, напоминает Der Standard, она снова возвращается к прежним методам. И хотя обаяние у министра иностранных дел Сергея Лаврова, по мнению газеты, несколько больше, чем у Громыко, но в остальном он вряд ли ему в чем-то уступает. Россия снова обрела свою силу, и это следует продемонстрировать. Независимость Косово под контролем? Нет. Ужесточение санкций в отношении Ирана, который без сомнения создает атомную бомбу и одновременно грозит уничтожением Израиля? Нет. Санкции в отношении бирманской военной хунты, которая отдает приказ стрелять по мирным демонстрантам? Нет. Конечно, во всех этих случаях, напоминает Йозеф Кирхенгаст, имеются серьезные контраргументы. Но смысл в них бывает только тогда, когда они сопровождаются реалистическими альтернативами. Однако, кроме своего «нет», Москве предложить практически больше нечего.
Ну вот одна из проблем, которую вы упомянули, о которой пишут журналисты «Стандарт», это косовская проблема, по которой действительно участвующие в международном обсуждении этой проблемы, да и, собственно, сами косовары и сербы зашли в настоящий дипломатический тупик. Любопытные какие публикации сегодня об этом?
Джонатан Стил в «Гардиан». Статья заглавлена «В косовском вопросе надо стоять твердо». «Сербские аналитики ведут хитрую и умную игру», утверждает он. На этой неделе они активно курсировали в коридорах штаб-квартиры ООН, говоря о необходимости соблюдения норм международного права. Возглавляли эти действия получивший образование в Великобритании и США министр иностранных дел Сербии Вук Джеремич и президент Борис Тадич, выступающий за присоединение к ЕС. Они утверждают, что в резолюции ООН номер 1244, приведшей к окончанию войны в Косово, говорилось о сохранении территориальной целостности Югославии, то есть Сербии, а для Косово предлагалось самоуправление, но отнюдь не независимость. Чтобы обосновать свои заявления, правительство Сербии предлагает передать Приштине беспрецедентные полномочия. Албанцы могут руководить буквально всем, за исключением внешней политики и обороны. Сербы также обещают внести поправки в Конституцию и дать косовским албанцам места в различных федеральных органах. За юридическим вопросом стоит вопрос нравственного порядка. Зачем нужно наказывать новую современную Сербию, стремящуюся к сближению с ЕС за преступление мертвого тирана Слободана Милосевича? Все это лишь коварные сладкоголосные песни сирен, пишет Джонатан Стил в «Гардиан», и Евросоюз должен без колебаний отвергнуть такие просьбы и доводы. Территория, где 90% населения подвергается репрессиям повелителей, говорящих на другом языке и исповедующих другую религию, не может быть стабильной. Притворство Сербии, говорящей, что теперь она будет обращаться с косовскими албанцами по справедливости, противоречит всему тому, что мы наблюдали в последнее время.
Ну и давайте в завершение обзора поговорим о неполитических темах. Что интересного в газетах сегодня?
Французская «Монд» в статье Жан-Жака Бозоне «Иоанн Павел II подвергся эвтаназии», вопросительный знак, пишет. В Италии продолжается полемика вокруг смерти Папы Римского. Медицинское лечение, которому Папа Иоанн Павел II подвергался в последние недели своей жизни, согласно критериям, установленным самой католической церковью, представляет собой настоящий акт эвтаназии, утверждает в своей статье «Легкая смерть» Кароля Войтылы, Лина Паванелли, анестезиолог и профессор университета Ферраре. Недостаточное питание в последние два месяца перед смертью приблизило его конец. Говорят, что со времени второй госпитализации 13 марта Иоанн Павел II потерял от 15 до 19 килограмм веса. Кроме того, говорят, что назогастральный зонд, был введен только 30 марта, накануне смерти. Статья произвела тем больший эффект, что появилась в то время, когда Ватикан вновь уточняет свою доктрину в отношении эвтаназии, которая звучит, я очень коротко скажу так, обеспечение пищей и водой – естественная забота о сохранении жизни, а не стремление любыми средствами продлить жизнь больного.
Ну, мне кажется, так как раз итальянские врачи и врачи, которые лечили покойного римского папу, и поступали. Посмотрим, как будет развиваться этот сюжет. Обзор свежих европейских газет подготовил мой коллега Иван Толстой. А мы возвращаемся к одной из самых острых политических тем последних дней, к грузинским событиям. В Грузии оппозиционные политические партии проводят сегодня акции с требованием отставки президента и проведения внеочередных парламентских и президентских выборов. Оппозиционеры выступили на совместной пресс-конференции в четверг после ареста в Тбилиси бывшего министра обороны Грузии Ираклия Круашвили по обвинению в коррупции. Сам Круашвили сегодня отказался сотрудничать со следствием и судом. О последних событиях расскажет корреспондент Радио Свобода Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Вечером в четверг в центре Тбилиси у офиса движения бывшего министра обороны Ираклия Круашвили «За единую Грузию». В течение нескольких часов продолжались мелкие стычки между полицией и сторонниками экс-министра обороны, которые протестовали против ареста Круашвили. Заместитель генерального прокурора Грузии Ника Гварамия на специальном брифинге рассказал о том, совершение каких именно преступлений вменяется в вину некогда всемогущему министру обороны, а также бывшему генеральному прокурору и бывшему министру внутренних дел. Сотрудники Генеральной прокуратуры и финансовой полиции в течение нескольких месяцев вели проверку в Министерстве обороны и обнаружили, что в бытность министром Ираклия Круашвили он сговорился со своим другом, бизнесменом Кибаром Халваши, передав ему эксклюзивное право на строительство объектов Министерства обороны общей стоимостью примерно в 100 миллионов долларов. Кроме того, Ираклию Круашвили вменяется в вину вымогательства, отмывания денег и использования служебного положения в личных целях. Лидеры оппозиции уже объявили Ираклия Круашвили политическим заключенным и обратились в международные организации. Один из ближайших соратников Ираклия Круашвили, депутат Кока Гунцадзе, заявил, комментируя арест бывшего министра, что в стране устанавливается диктатура. Наши криминальные и кровавые власти, эти убийцы, приступили к осуществлению массовых репрессий. Мы призываем всю Грузию начать массовые акции неповиновения для того, чтобы освободить страну от режима Саакашвили. Во время ареста Круашвили в офисе находились тележурналисты, однако полицейские не позволили им снять процесс ареста. Они отняли у журналистов камеры и кассеты. Как известно, в ходе презентации своей новой партии Ираклий Круашвили выступил с рядом сенсационных заявлений, обвинив президента Саакашвили в насаждении фашистского режима, организации политических убийств, попытке внесения раскола в грузинскую православную церковь, присвоении миллиарда долларов и в нежелании восстановить территориальную целостность Грузии путем проведения, как он выразился, маленькой победоносной спецоперации в Южной Осетии и Абхазии. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша рубрика «Нестоличная Россия». Более 2000 псковских студентов подписали обращение к губернатору Псковской области с требованием повысить стипендии и снизить стоимость проезда в общественном транспорте для учащихся. Студенты считают свое положение критическим и намерены начать акции протеста. Вплоть до объявления бессрочной голодовки. Рассказывает наш корреспондент Анна Липина.
Одна из подписавшихся – Иванова Полина, второкурсница Псковского индустриального техникума. Всю свою стипендию Полина тратит на приобретение проездного билета на городские автобусы. Его стоимость составляет 300 рублей. Ее однокурсники, ребята из сельской местности, вынуждены на стипендию питаться.
В общежитиях у меня полгруппы тянут на стипендию. Большая часть, конечно, приезжие. Даже съездить туда и обратно к родителям стипендии не хватает. Родители мало обеспечивают, потому что такое заработок на селе? Он там минимальный, и высылать детям, чтобы они там жили хотя бы так, чтобы каждый день могли ходить в столовую, такого, конечно, нет.
Чтобы выжить, студенты в общежитиях питаются в складчину.
Когда там посылки родители передают, вроде ничего. Но на последнюю неделю до отъезда домой иногда в долг просят.
Варвара Рузонова – студентка Псковского педагогического университета. В этом году у студентов этого вуза стипендия составляет 900 рублей. Ребята, которые живут в общежитии, тоже тратят деньги на еду.
Чтобы ходить в нашу столовую, если ходить не часто, то, наверное, хватит. Пообедать стоит рублей на 100. Ну, это 9 раз
сходить в столовую.
Как говорят чиновники, студенты вполне могут подрабатывать. Однако преподаватели учебных заведений отвергают такие предложения.
У нас не очень много студентов работает, потому что нет возможности, что нет со стороны преподавателей помощи работающим студентам.
Председатель молодежного совета Псковского областного совета профсоюзов Юлия Мазепа согласна с тем, что студентам надо в первую очередь учиться, а не искать подработки.
Со стороны преподавателей совершенно все понятно, потому что видеть на первой и второй паре спящего студента, который реально вымотан еще на работе, что работа эта приносит ущерб обучению, это однозначно, потому что они в ущерб себе, не делая уроки, не заходя в читальный зал, и какое качество образования в результате мы получаем.
Молодежный совет Псковского областного совета профсоюзов направил обращение губернатору области и депутатам областного собрания. В нем содержатся три основных требования.
Это увеличение стипендиального обеспечения учащихся начального и среднего профессионального образования учебных заведений, которые находятся в ведении областной администрации на бюджете области, до уровня таких же учащихся и студентов, которые находятся на федеральном бюджете. Те ребята, которые остались обучаться за счет областного бюджета, их стипендия, как была с 2003 года 140 рублей, так и остается. Второе требование – это снижение стоимости проездного билета для студентов и учащихся в городском транспорте. В других регионах стоимость проездного билета для студентов и учащихся составляет не более 50% от проездного билета, который приобретают работающее население. У нас сейчас 400 рублей проездной для взрослых, 300 рублей для студентов. И третье требование – это возобновить льготный проезд для студентов и учащихся, которые обучаются на территории области и проживают на территории области в междугороднем транспорте во время учебного года.
За 4 дня под этим обращением подписалось более 2000 студентов. Между тем, мизерные стипендии получают более 7700 учащихся СУЗов областного подчинения. Льготными проездными билетами на псковских автобусах и льготой на проезд в пригородном транспорте охотно воспользовались бы 15 тысяч псковских студентов. Как говорит Юлия Мазепа, для областного бюджета это не столь заметная сумма.
Сегодня читаю о том, что перелеты областной администрации, командировки составляют 10 миллионов. Повышение стипендий по нашим расчетам студентам с сентября по декабрь вот этого года, общая сумма составила бы 2 миллиона.
Депутаты Псковского областного собрания в ответ на обращение студентов приняли поправки в закон о стипендиальном обучении. Теперь повышенную стипендию 315 рублей будут получать студенты, которые являются целевиками, то есть сами себе найдут работодателя, который заключит с ними договор о приеме на работу после окончания учебы.
Таких студентов у нас сейчас в области только 289 человек из 7700.
По словам Юлии Мазепа, если областные власти будут игнорировать требования студентов, то предполагается перейти к активным действиям.
Скорее всего, если требования не будут удовлетворены или не будут поставлены четкие сроки решения этих вопросов, будут предприняты коллективные протестные действия студенческие. Это будут массовые пикеты, митинги, а потом я не исключаю радикальных действий, например, как если уж без стипендий голодаем, почему не поголодать за идею?
Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. У микрофона Кирилл Кобрин. И прежде чем мы перейдем к сводке новостей часа, небольшое объявление. Разговор об украинских выборах, предстоящих в воскресенье, напомню, сегодня последний день предвыборной агитации, мы продолжим, мы говорили об этом в этом часе нашей программы, будем говорить в следующем часе нашей программы, в итоговом выпуске программы «Время свободы», который будет в эфире нашего радио 20:00 по Москве сразу после выпуска новостей, но и в 19:00 по Москве, тоже сразу после выпуска новостей, программа «Время гостей», гость моего коллеги Виталия Портникова, украинский министр Анатолий Толстоухов. Не пропустите, разговор важный и интересный. Ну а сейчас, как я уже говорил, сводка новостей часа.
Радио «Свобода», новости.
В Москве проверяют информацию об угрозе взрыва в здании американского посольства. Суд в Чите продлил срок содержания Михаила Ходорковского в читинском следственном изоляторе до 2 января. В Тбилиси оппозиция вышла на митинг с требованием отставки президента Михаила Саакашвили и роспуска парламента. В акции приняли участие около 4000 человек. Поводом к протестам послужил вчерашний арест бывшего министра обороны Грузии Ираклия Акруашвили. крупнейшем городе Мьянмы, Янгоне, войска снова открыли огонь в воздух, чтобы разогнать участников антиправительства демонстрации. За два дня подавления манифестаций погибли по меньшей мере 13 человек. В афганской провинции Вардак местные власти и старейшины племен пытаются вступить в переговоры с похитителями 4 сотрудников Красного Креста. Международный комитет Красного Креста просит воздержаться от силовых действий при освобождении заложников. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики категорически отверг призывы Сената США децентрализировать управление страной. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 28 сентября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
28 сентября 1963 года. Программа «Проблемы идеологии». Гость передачи – писатель и журналист Андрей Седых. После революции он бежал во Францию, а затем перебрался в США. Много лет был главным редактором нью-йоркской газеты «Новое русское слово». Владимир Юрасов беседует с Андреем Седых о его впечатлениях от поездки в Европу.
Вот я думаю, вас может заинтересовать моя встреча с Леонидом Зуровым. Зуров – писатель молодого поколения, ученик Бунина. И он унаследовал от Бунина все его архивы, его рукописи, его личные вещи. Между прочим, Зуров мне рассказал, что так велик в Советском Союзе интерес к Бунину, что в городе Орел существует Тургеневский музей. Бунин – уроженец Орла. И вот этот Тургеневский музей решил устроить в этом музее специальную комнату Бунина и приобрел у Зурова всю обстановку кабинета Бунина, той комнаты, в которой Иван Алексеевич прожил последние годы своей жизни, в которой он скончался. Парижская квартира на Рю Жак-Оффенбах.
А скажите, а судьба рукописей Бунина?
Рукописи находятся у Зурова. Он постепенно их разбирает. Там несметные сокровища. И Зуров все время находит некоторые мелкие рассказы Бунина, которые не вошли ни в одну из его книг и которые никогда не были опубликованы. Он их печатает сейчас.
Андрей Моисеевич, а кого вы еще из русских писателей встречали во время своей поездки? И, кстати, над чем они сейчас работают?
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Я в Женеве, в Швейцарии, встретил Галину Кузнецову. Она тоже жила долгие годы в доме Буниных. Она вела там изо дня в день дневник, который она называет «Градский дневник». Она сейчас работает над этим дневником. Это будет совершенно исключительный по интересу литературный документ. Она мне показывала часть своих архивов. Между прочим, незадолго до своей смерти Вера Николаевна Бунина передала ей целую коробку фотографий. Ну вот, я видел еще в Париже писательницу и поэтессу Ирину Адоевцеву. Она как раз закончила необычайно интересную книгу, которая называется «На берегах Невы». Это книга литературных воспоминаний. Я должен сказать, что я никогда еще не читал таких живых, ярких и выпуклых литературных воспоминаний, какие написала Адоевцева, в частности, о Гумилеве. Она была его ученицей и была очень с ним близка. Это совершенно блестящая галерея.
Ирина Адоевцева,
вдова Георгия Иванова, который умер 5 лет тому назад во Франции.
Писатель Андрей Седых о своих встречах с европейскими коллегами. Радио «Свобода». 28 сентября 1963 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
От истории русской литературы и архива Бунина перейдем к новостям культуры, последним событиям в этой сфере. О них расскажет мой коллега Игорь Померанцев.
Пол Маккартни и Ринго Старр приняли участие в мероприятиях в Ливерпуле, который в 2008 году назначен европейской культурной столицей. В церемонии по этому поводу также приняли участие Дэйв Стюарт, Echo and the Bunnymen и другие знаменитости. В 2008 году в Ливерпуле состоятся сотни концертов, театральных премьер и так далее. До конца этого года культурной столицей Европы останется румынский город Сибиу. После 10-летней творческой паузы создатель «Крестного отца» Фрэнсис Форд Коппола снял картину «Без юности юность» по мотивам романа румынского писателя, историка религии и исследователя мифологии Мирчи Элиади. Премьера состоится на Римском кинофестивале во второй половине октября. Фильм снимался в Румынии. Тем временем в Аргентине воры украли компьютер Копполы, в котором были наброски сценария его новой картины «Тетро». Воры проникли в дом в окрестностях Буэнос-Айреса во время отсутствия режиссера. Будущий фильм Копполы «Тетро» расскажет историю соперничества между несколькими поколениями семьи итальянских артистов, переехавших жить в Аргентину. Съемки должны начаться в феврале будущего года. В прошлом году в Аргентине воры украли сумку и мобильный телефон дочери американского президента Барбары Буш, несмотря на то, что ее опекали агенты спецслужб США. 30 сентября исполняется 70 лет крупнейшему украинскому композитору Валентину Сильвестрову, автору симфоний, струнных квартетов, вокальных и хоровых сочинений. В 70-м году Сильвестрова исключили из Союза композиторов Украины. Впоследствии он был восстановлен. Композитор удостоен американской премии Кусевицкого, премии международного конкурса композиторов «Гаудиамус» Нидерланды, украинской государственной премии имени Шевченко. Сильвестров регулярно выступает на «Волнах свободы» в радиожурнале «Поверх барьеров». В воскресенье в Киевской филармонии состоится юбилейный концерт Валентина Сильвестрова. Неизвестные вандалы разрисовали антисемитскими лозунгами передвижную выставку в железнодорожном вагоне под Будапештом. Выставка посвящена жертвам Холокоста. В последнее время еврейские организации в Венгрии и премьер-министр высказывались о возможности возрождения антисемитизма в стране. В частности, они критиковали организацию «Венгерская гвардия», члены которой носят одежду, напоминающую форму венгерских фашистов времен Второй мировой войны. В свою очередь, Венгерская гвардия заявляет, что ее цель – защита национальной культуры.
Игорь Померанцев, «Новости культуры».
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
А мы продолжим культурные темы, начатые новостями культуры. Сегодня на сцене Московского театра клоунады Терезы Дуровой открывается российско-французский фестиваль детских театров. Он называется «Гаврош», рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
В программе фестиваля спектакли из России и Франции самых разных жанров, от балетных до кукольных, и поставлены они в расчете на разный возраст, от 3 до 16 лет. Причем Россия представлена не одной Москвой, отнюдь. В афише спектакли из Зеленограда, Нижнего Новгорода, Мариинска и Нюрбы. Вообще, этот якутский город вот уже несколько лет считается одним из самых театральных в России. Его спектакли и для взрослых тоже постоянно номинируются на премию «Золотая маска». Озадачивает разве что название фестиваля. Сознательно ли организаторы уподобили состояние детского театра маленькому героическому, обреченному на смерть беспризорнику из романа Виктора Гюго «Отверженные»? На мой вопрос отвечает один из руководителей фестиваля, театральный критик Марина Райкина.
Поскольку это фестиваль русских и французских спектаклей для детей, и они встречаются на русской территории, мы, естественно, решили дать название, ну, французское, да? Стали думать, ну, кто у нас герой, какой мальчишка, вот, французский? Это Гаврош. Ну, у него он такой дерзкий, он такой нахальный, он такой маленький, он такой смешной. Он уже стал вот символом дерзости, такой непредсказуемости в определенном смысле авантюризма, но такого позитивного начала.
Какова задача этого фестиваля?
Задача этого фестиваля очень простая. Нету фестиваля для детских спектаклей. То есть они как бы по стране идут, но в Москве не было. Можно пойти по принципу братской могилы, собрать один немецкий, один французский, один русский, один итальянский. А решили структурировать эту идею и сделать российский и французский спектакль. Почувствовать разницу, да, потому что мы знаем, как ставятся спектакли, какие ставятся спектакли для детей в Москве и в России, и мы не знаем, какие ставятся спектакли для детей во Франции. Мы постарались, формируя программу, отобрать разные спектакли, которые показывают разный подход. И для нас это было несколько удивительно. С нашей точки зрения, даже в чем-то несколько опасно. Эксперимент есть эксперимент, и он должен принести какие-то результаты. Но судя по тому, как, с какой интенсивностью раскуплены билеты, эта идея востребована.
Марина, а в чем опасность?
Опасность в не табуированности темы. Например, вот у нас есть спектакль, который рассказывает о смерти. Мальчик и девочка ищут умерших родителей. Это марионеточный спектакль с очень серьезными музыкантами. Я не знаю, как его воспримут.
Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит традиционная рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
Активисты Российской демократической партии провели у стен Министерства обороны пикет в поддержку идеи об откупе от службы в армии. Этой акции посвящает свой комментарий, опубликованный на сайте «Стенгазета», известный российский военный эксперт Александр Гольц.
Демократическая партия России выступает за введение единовременного добровольного воинского налога для граждан, желающих получить освобождение от прохождения обязательной воинской службы. Сейчас освобождение от срочной службы покупается за огромные деньги, которые могли бы пойти на финансирование армии, улучшение качества жизни военнослужащих. Мы предлагаем ликвидировать этот черный рынок путем предоставления каждому желающему военнообязанному гражданину возможности легально купить себе право не служить, считает лидер Демократической партии России Андрей Богданов. Богданов полагает, что 150 тысяч рублей – достаточная сумма, чтобы пройти армейскую школу жизни экстерном. К тому же она процентов на 20 меньше суммы взятки, которую дают в крупных городах за освобождение от военной службы.
Понятно, что подобная инициатива выдвигается вовсе не для того, чтобы быть реализованной. Просто накануне выборов каждая партия пытается привлечь общественное внимание. В то же время нельзя не заметить, что эта инициатива целиком и полностью лежит в рамках той вымороченной логики, которой руководствуется Кремль в своей военной политике, отмечает Александр Гольц.
Ставка делается на сохранение массовой мобилизационной армии. Это означает, что военная служба остается, как и три века назад, налогом, а не профессией. Причем налог этот весьма специфический. Он предполагает в обязательном порядке мучения всех, кто его платит. Не зря же отечественные военные уставы говорят о тяготах и лишениях, как о неотъемлемом элементе военной службы. К тому же государство не несет никакой ответственности ни за жизнь, ни за здоровье военнослужащих. Но если речь идет о налоге, в слова о священном долге и почетной обязанности давно не верят даже те, кто по обязанности их произносит, то вполне естественным представляется замена призывной барщины денежным оброком. К тому же ситуация, когда гражданин откупается от государства или от его полномочных представителей, вполне стандартна для путинского государства.
Однако в данном конкретном случае откупиться не удастся. Просто для государства вопрос сохранения призыва принципиальный, так полагает Александр Гольц.
Проблема России заключается на сегодняшний день вовсе не в том, что нет денег. Идея путинской власти заключается в том, что гражданин постоянно что-то должен государству. Государство постоянно имеет что явить гражданину и упрекнуть его в том, что он чего-то не отдал. В этом смысле зверская служба по призыву, а в России она именно приобретает зверские формы, это идеальная форма этой барщины, которую обязан исполнять гражданин в рамках путинского государства.
Взятка государству. Комментарий Александра Гольца, опубликованный сайтом «Стенгазета». Политика онлайн. Андрей Шароградский.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 16 часов 45 минут. И на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проверяют информацию об угрозе взрыва в здании американского посольства. Суд в Чите продлил срок содержания Михаила Ходорковского в читинском следственном изоляторе до 2 января. В Тбилиси оппозиция вышла на митинг с требованием отставки президента Михаила Саакашвили и роспуска парламента. В крупнейшем городе Мьянмы, Янгоне, войска вновь пытаются разогнать участников антиправительственной демонстрации. В афганской провинции Вардак местные власти и старейшины племен пытаются вступить в переговоры с похитителями четырех сотрудников Международного Красного Креста. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики категорически отверг призыв Сената США децентрализовать управление страной. Президент Пакистана Первез Мушарраф сможет баллотироваться на выборах главы государства. Так решил Верховный суд Пакистана. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости финансовых рынков, интервью на экономические темы, анализ последних событий в мире бизнеса, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Удорожание займов для российских банков на мировом финансовом рынке может привести к повышению ставок по ипотечным кредитам. Как заявил первый заместитель председателя Центрального банка России Алексей Улюкаев, если процентная ставка по таким заимствованиям вырастет, например, на 2 процентных пункта, то ипотека также будет дороже на 2%. По данным Центрального банка, объем займов банков и нефинансовых компаний России составляет сегодня более 200 миллиардов долларов. Инфляция в России в августе снизилась до 0,1% после ускорения в предыдущие 4 месяца, прежде всего за счет существенного сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию. Об этом говорится в докладе Министерства экономического развития и торговли об основных тенденциях социально-экономического развития страны в январе-августе 2007 года. Вместе с тем, как отмечают авторы доклада, в России сохраняются высокие инфляционные риски на фоне роста денежных доходов населения и повышения мировых цен на ряд ведущих сельскохозяйственных продуктов. Тем не менее, министерство пока не меняет прогноз темпов роста потребительских цен в текущем году, установленный на уровне 8%. Насколько реальны эти планы правительства? Об этом научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
Естественный вопрос, что будет дальше? Здесь очень много зависит от решимости денежных властей, то есть Минфина и Центрального банка. Если они закрутят денежную массу, если будут сдерживать рост ликвидности, то это может повлиять на снижение темпов экономического роста, но инфляцию можно унять. Но я думаю, что они особо так стараться не будут, и я ожидаю, без всякой паники, что к концу года будут те же 8%, что были в прошлом году.
Потери государственного бюджета России от срыва графика поставок нефти на экспорт во втором и третьем кварталах составили более 80 миллионов долларов, сообщили агентству «Интерфакс» Министерстве промышленности и энергетики страны. Они образовались от недополученных экспортных пошлин. По данным министерства, основной срыв графика допустила компания «Лукойл» в поставках в Германию. Во втором и третьем кварталах в этом направлении она отправила от запланированного объема менее 57% нефти. Объем внешней торговли России в январе-августе увеличился на 18,8% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года. Положительное внешнеторговое сальдо, то есть превышение экспорта над импортом, в январе-августе сократилось почти на 18% и составило примерно 82 миллиарда долларов. При этом рост экспорта товаров из страны составил 9,5%, а импорта – 37,5%. Как считает глава холдинга «Интеррос» Владимир Потанин, такая динамика в первую очередь объясняется укреплением российской валюты.
Это создает некоторую, скажем так, опасность того, что поток импорта будет еще более интенсивно приходить в нашу страну и несколько затруднится положение нашего отечественного товаропроизводителя. Но у правительства есть рычаги воздействия на эту ситуацию, есть рычаги стимулирования производителя. Поэтому я думаю, что меры стимулирования, которые находятся в руках правительства, в достаточной степени компенсирует эффект от дополнительного импорта.
Государственная компания «Рособоронэкспорт», которая сегодня принадлежит более 75% акций «АвтоВАЗа», намерена сохранить только блокирующий пакет акций крупнейшего в России производителя автомобилей, сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Сергей Чемезов. 25% уставного капитала «АвтоВАЗа», по его словам, будут предложены стратегическому инвестору из числа зарубежных автопроизводителей. Еще столько же планируется предложить инвесторам в ходе публичного размещения акций на рынке. В перспективе, как заявил Сергей Чемезов, доля «Рособоронэкспорта» в капитале «АвтоВАЗа», а также другие принадлежащие ему активы по планам, могут быть объединены в корпорацию «Российские технологии», которая сейчас создается в стране.
Все активы, которые сейчас находятся в «Рособоронэкспорте», они будут переданы в основной капитал «Ростехнологий», и уже «Ростехнологии» будут являться владельцем всех компаний, всех активов, которые находятся вот сейчас под «Рособоронэкспортом». А «Рособоронэкспорт» будет выполнять чисто функции экспортера, не являясь владельцем акций или активов других.
Автомобильная группа «ГАЗ», входящая в холдинг «Базовый элемент», контролируемый российским предпринимателем Олегом Дерипаской, в середине октября 2007 года начнет продажи легковых коммерческих автомобилей семейства «Максус», заявил представитель группы. Эти автомобили производятся в Великобритании компанией LDV, которую «ГАЗ» купил в июле 2006 года. Сообщается также, что с начала 2009 года их выпуск будет организован на Горьковском автомобильном заводе. Коммерческие автомобили семейства «Максус» по классу сопоставимы с микроавтобусами «Газель», которые сейчас производятся в Нижнем Новгороде. Европейский Союз может ввести антидемпинговые пошлины на сварные трубы, поставляемые из Китая, России и Белоруссии, а также Боснии и Герцеговины. Как передает агентство Bloomberg, ЕС начал расследование в отношении продукции, импортируемой из этих стран, по факту жалоб, поступивших в июне и августе от группы европейских производителей. Сообщается также, что расследование будет охватывать трубную продукцию диаметром не более 168 мм и не распространяться на трубы, используемые в нефтяной и газовой промышленности. Курс доллара на сегодня 24 рубля 96 копеек. На выходные понедельник 24,95. Евро сегодня стоит 35 рублей 33 копейки. Курс на следующие дни 35,35. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. В Лондоне вышла в свет одна из самых дорогих в истории книгопечатания книг. Она называется «Танцуя с медведем». Цена издания, в котором повествуется о России, 6 миллионов долларов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Британский предприниматель Роджер Шашо, заработавший по советской России 200 миллионов долларов, занимаясь выставочным бизнесом, решил поделиться с британскими бизнесменами своим опытом. Он написал книгу под названием «Танцуя с медведем», в которой рассказывает о том, как ему удалось приручить русского медведя и, танцуя с ним, стать мультимиллионером. Книга вышла в свет в двух вариантах – обычное издание, рассчитанное на широкую публику, и эксклюзивное для сверхбогатых читателей. Обложка книги, рассчитанная на миллионеров и миллиардеров, украшена 600 бриллиантами, которые оцениваются в 6 миллионов долларов. Британский миллиардер не скрывает, что тираж бриллиантового издания он рассчитывает распространить среди российских олигархов, многие из которых живут в Лондоне. Работающие в России иностранные инвесторы заинтересовались книгой, однако пока предпочитают покупать ее массовое издание. Роджер Шашо уверен, что самая дорогая в истории книгопечатания книга найдет своего читателя именно в России, после чего, как он надеется, культивируемая в России страсть к потребительству и гламуру будет ассоциироваться не с модными аксессуарами, а с литературой. По его словам, в России крутятся такие огромные деньги, что вполне логично, что бриллиантовое издание его книги предназначается для российского рынка. В отличие от белой обложки массового издания, обложка олигархического издания черного цвета, чтобы бриллианты на ней лучше смотрелись. Кстати, основанная автором книги выставочная компания ITE оценивается сейчас на лондонской фондовой бирже более чем в миллиард долларов. Свой бизнес в России Роджер Шашо начал в 1992 году, организовав там первый международный автомобильный салон. Он с иронией рассказывает о том, как глава одной из московских бандитских группировок испытывал пуленепробиваемое стекло бронированного автомобиля, который он хотел купить, стреляя в него из автомата. Спустя год на второй московской автовыставке у Шашо украли 4000 квадратных метров коврового покрытия. Однако со временем он научился танцевать с медведем, и бизнес начал приносить немалые доходы. В интервью «Радио Свобода» Роджер Шашо призывает иностранных бизнесменов не бояться России.
They look at Russia, they're afraid of Russia.
Когда они смотрят на Россию, они начинают ее бояться. Не нужно бояться. Российский медведь силен, но если вы научитесь с ним обходиться, поживете в России, научитесь понимать русскую культуру и поймете, что нельзя проводить пару дней в Москве и пару дней в Лондоне, то дело пойдет. В России нужно пожить 2, 3, 15 месяцев, познакомиться с рынком, познакомиться с провинцией, и успех придет. Я хочу научить этому других. Многие бизнесмены боятся туда ехать. Они читают газеты и думают: «Господи помилуй, Путин сказал это, сделал это, страшно ехать». Не нужно бояться, говорю я им. Русские как медведи. Медведями руководит инстинкт, они не пользуются логикой. Конечно, бывает, что инстинкт не срабатывает, но среди русских масса прекрасных образованных людей, и невозможно постичь их культуру за один день. Для этого нужно в России какое-то время пожить.
Чем же сейчас занимается Роджер Шашо в России и чем советует заняться другим бизнесменам?
Сейчас я занимаюсь совсем другим делом. Сейчас мне нравится строить отели. Причем мне нравится их строить в провинции. Я считаю, что России нужны не пятизвездочные, а трехзвездочные отели. Недорогие и хорошие гостиницы. И тогда туристы потекут туда. Я хорошо представляю себе нужды туристов. Я сам был им, когда впервые приехал в Россию. Посмотрите на приезжих в Москву. Массовый турист не может ее посетить. Во-первых, невозможно получить номер в отеле. Во-вторых, номер стоит $300-400. Там сейчас только пятизвездочные или однозвездочные отели. Трехзвездочных практически нет. Москва нуждается не менее чем в 200 трехзвездочных отелей. Но никто их не строит, потому что земля невероятно подорожала.
На кого рассчитана усыпанная бриллиантами книга?
На последней выставке, которую я организовал в Москве, которая называлась «Шоу для миллионеров», продавались усыпанные бриллиантами мобильные телефоны. Некоторые из них стоили $200-300 тысяч. Их делали потому, что на них был спрос. Самый дорогой мобильный телефон, который был продан на этой выставке, стоил $3 миллиона. Там были покупатели, которые не прочь были купить и более дорогие образцы. Русский человек непредсказуем. У людей есть деньги, они хотят их транжирить. Конечно, в России есть люди и поумнее, не выбрасывающие деньги на ветер, но ведь на находятся и другие. В любом случае, мы обязаны удовлетворить спрос покупателя, независимо от того, что о нем думаем.
Говорил автор вышедшей в Лондоне книги «Танцуя с медведем» Роджер Шашо. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Очередная история Запада и Востока из Лондона об одной из самых дорогих книг в истории книгопечатания, может быть, и самой дорогой, я имею в виду, конечно, новые книги, а не антикварные, закрыла этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений следующий час нашей программы. Главные темы, следующие политические темы прежде всего, это политический кризис в Грузии. Мы подробно поговорим о том, что происходит сегодня в Тбилиси. И, конечно же, предвыборная борьба на Украине. Сегодня последний день агитации. Выборы пройдут, досрочные выборы в Верховную Раду пройдут в воскресенье. Также некоторые другие российские темы, зарубежные, международные темы, наши постоянные рубрики. Все это теперь уже чуть больше, чем через минуту. Оставайтесь с нами, слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ираклий Акруашвили подозревается в вымогательстве, отмывании денег, злоупотреблении полномочиями, халатности.
Бывшему парламентарию Виктору Успаскиху предъявили обвинение в финансовых махинациях.
Граждане Белоруссии связывают свои надежды на свободу и демократию с Европой.
Спид, туберкулез и малярия являются таким образом ужасной частью замкнутого круга бедности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.